Иоанн был растерзан горестью. Все вокруг проливали слезы или от истинной жалости, или в угодность царю печальному. И в сих-то слезах явилась гнусная клевета под личиной усердия любви, будто бы приведенный в ужас открытием неслыханного злодейства. «Государь, — сказали Иоанну, — ты в отчаянии, Россия так же, а два изверга торжествуют. Добродетельную царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и чародеи. Ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Представили доказательства, которые не убеждали и самых легковерных. Но государь знал, что Анастасия со времени его болезни не любила ни Сильвестра, ни Адашева. Думал, что они также не любили ее, и принял клевету, может быть, желая оправдать свою к ним немилость, если не верными уликами в их злодействе, то хотя подозрением. Сведав о сём доносе, изгнанники писали к царю, требуя суда и очной ставки с обвинителями. Последнего не хотели враги их, представляя ему, что они, как Василиски ядовиты, могут одним взором снова очаровать его и, любимые народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж, что страх сомкнет уста доносителям. Государь велел судить обвиняемых заочно. Митрополит, епископ и бояре, многие иные духовные и светские чиновники собрались и для того во дворце. В числе судей были и коварные монахи Васиан Бесский, Мисаил Сукин, главные злодеи Сильверстовы. Читали не одно, но многие обвинения, изъясняемые самим Иоанном в письме к князю Андрею Курбскому. «Ради спасения души моей, — пишет царь, — приближил я к себе иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе. Но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять царством без царя, ими презираемого. Они снова вселили дух своевольства в бояр, раздали единомышленникам города и волости, сажали кого хотели в думу, заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу ли описать претерпенное мною все дни уничижения и стыда? Как пленника влекут царя с горстью воинов сквозь опасную землю неприятельскую, казанскую, и не щадят ни здоровья, ни жизни его, вымышляют детские страшила, чтобы привести в ужас мою душу, велят мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по святым обителям, не дозволяют карать немцев. К сим беззакониям присоединяется измена. Когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верности клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, взять себе иного царя. И нетронутые, неисправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих, чем платили нам за оное, новыми оскорблениями, ненавидели, злословили царицу Анастасию и во всем доброходствовали князю Владимиру Андреевичу. Итак, удивительно ли, что я решился, наконец, не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и неблагодарным слугою Алексеем. И прочее. Заметим, что Иоанн не обвиняет их в смерти Анастасии и тем свидетельствует нелепую ложь сего доноса. Все иные упреки отчасти сомнительны, отчасти безрассудны в устах 30-летнего самодержца, который признанием своей бывшей неволи открывает тайну своей жалкой слабости. Адашев и Сильвестр могли, как люди, ослепиться честолюбием, но государь сим нескромным обвинением уступил им славу прекраснейшего в истории царствования. Увидим, как он без них властвовал. И если не Иоанн, но любимцы его с 1547 до 1560 года управляли Россией, то для счастья подданных и царя надлежало бы сим добродетельным мужам не оставлять государственного кормила. Лучше неволею творить добро, нежели волею зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их, клевещет на самого себя. Гораздо вероятнее, что он искренне любил благо, узнав его прелесть, и, наконец, увлеченный страстями, только обузданными, неискорененными, изменил правилам великодушия, сообщенным ему мудрыми наставниками. Ибо легче перемениться, нежели так долго принуждать себя и кому? Государю самовластному, который одним словом всегда мог расторгнуть сию мнимую цепь неволи. Адашев, как советник, не одобряя войны Ливонской, служил Иоанну как подданный, как министр и воин усердным орудием для успехов ее. Следственно, государь повелевал и, вопреки его жалобам, не был рабом любимцев. Выслушав бумагу о преступлениях Адашева и Сильвестра, некоторые судьи объявили, что сии злодеи уличены и достойны казни, другие, потупив глаза, безмолвствовали. Тут старец митрополит Макарий, близостью смерти и саном первосвятительства, утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал царю, что надобно признать и выслушать судимых. Все добросовестные вельможи согласились с сим мнением, но сон губителей, по выражению Курбского, возопил против Онова, доказывая, что люди, осуждаемые чувством государя великомудрого, милостиво, не могут представить никакого законного оправдания, что их присутствие и козни опасны, что спокойствие царя и отечества требует немедленного решения в всем важном деле. И так решили, что обвиняемые виновны. Надлежало только определить казнь, и государь, еще желая иметь вид милосердия, умерил оную. Послали Сильвестра на дикий остров Белого моря, в уединенную обитель Соловецкую, и велели Адашеву жить в новопокоренном Фелине, коего взятию он способствовал тогда своим умом и распоряжениями. Но твердость и спокойствие сего мужа досаждали злобным гонителям. Его заключили в Дерпте, где он через 2 месяца умер горячкою, к радости своих неприятелей, которые сказали царю, что облеченный изменник отравил себя ядом. Муж незабвенный в нашей истории, краса века и человечества, по вероятному сказанию его друзей, ибо сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелью царя и погиб с нею. Феномен удивительный в тогдашних обстоятельствах России – изъясняемый единственно неизмеримую силою искреннего благолюбия, коего божественное вдохновение озаряет ум естественный в самой тьме невежества. И вернее науки, вернее ученой мудрости, руководствует людей к великому. Обязанный милости Иоанновой некоторым избытком, Адашев знал одну роскошь благодеяния, питал нищих, держал в своем доме 10 прокаженных, и собственными руками обмывал их, усердно исполняя долг христианина и всегда памятуя бедность человечества. Отсели начало злу, и таким образом уже не было 2 главных действователей благословенного Иоаннова царствования. Но друзья их, мысли и правила оставались. Надлежало, истребив Адашева, истребить и дух его, опасный для клеветников, добродетели, противный самому государю в всех новых обстоятельствах. Требовали клятвы от всех бояр и знатных людей не держаться стороны удаленных, наказанных изменников и быть верными государю. Присягнули, одни с радостью, другие с печалью, угадывая следствия, которые и открылись немедленно. Все, что прежде считалось достоинством и способом угождать царю, сделалось предосудительно, напоминая Адашева и Сильвестра. Говорили Иоанну, всегда ли плакать тебя о супруге? Найдешь другую, равнопрелестную, но можешь неумеренностью в скорби повредить своему здравию бесценному. Бог и народ требуют, чтобы ты в земной горести искала земного утешения. Иоанн искренне любил супругу, но имел легкость во нраве, несогласную с глубокими впечатлениями горести. Он без гнева внимал утешителям, и через 8 дней по кончине Анастасии митрополит, святители, бояре торжественно предложили ему искать невесты. Законы пристойности были тогда не строги. Раздав по церквам и для бедных 1000 000 рублей в память усопшей, послав богатую милостыню в Иерусалим, Грецию, государь 18 августа 1560 года объявил, что намерен жениться на сестре короля польского.